для меня было несколько новых вещей, которые мне самой придали очень-очень много сил. Я очень рада с Божьей помощью поделиться с вами, уважаемые слушательницы. Значит, сначала немножечко расскажу про вот эти оставшиеся дни. Да, у вас, конечно, я думаю, вы уже... Здравствуйте, девочка. Вообще, хочу сначала поблагодарить всех цадиков, женщин. Это такое время напряженное, особенно у кого детки. Или в любом случае сейчас, когда днем жарко, обычно многие все дела оставляют на вечер, да, и для меня это большая честь, что вы решили провести это время со мной, да, узнать что-то новое из Торы. И я очень-очень надеюсь, что действительно этот урок принесет очень много пользы нам и всему миру. Я хочу начать с цитаты Рамбама, хотя я прекрасно знала эту цитату, но, честное слово, каждый раз, очередной раз, когда я углубляюсь в то, чтобы более глубоко ее понять, на меня это производит такое очень сильное впечатление. Значит, это законы раскаяния, Рамбам. Значит, что он пишет? Такую важнейшую вещь. Потом я объясню, почему я именно с нее начала наш урок. Значит, это глава 3. Опять же, напоминаю, это законы раскаяния, пункт 3.4. Значит, каждый человек обязан на протяжении всего года относиться к себе так, как будто его заслуги и провинности уравновешивают друг друга. И также должен относиться ко всему миру так, как будто заслуги всех его обитателей равны их грехам. Если совершит он даже один грех, то будет способствовать перевесу греха и в себе самом, и во Вселенной. И это приведет к гибели всего мира, не дай Бог. Сделает он хотя бы одно доброе дело, то есть если он сделает, да, хотя бы одно доброе дело, и в нем самом, и во Вселенной, тогда добро перевесит зло, и придет спасение и избавление для всего мира. И я коротко хочу немножко затронуть тему этих оставшихся дней, да, из 3 недель. Это непосредственно связано с нашей темой. Про мечту, да, про вообще зачем мечтать, а нужно ли мечтать, и как это все между собой связано. Значит, представим себе женщину, которая знает, что такое любовь, знает, что такое счастье. У нее есть хороший, красивый, убранный дом, у нее есть дети, у нее есть любящий муж и любимый, да, у нее есть дом, у нее все есть, там, у нее есть шабаты, праздники, все, да, такая счастливая жизнь. И вдруг в какой-то момент ее муж пропал вообще в неизвестном направлении. Это притча, да, я подчеркиваю, что это притча. Ее нельзя понимать буквально, но мы ее разберем с вашей помощью. Она начинает буквально бегать по улицам, его искать и приговаривать: «О, где ты, мой любимый, где ты, куда ты пропал, где ты вообще, вернись ко мне, я не могу без тебя, мне так плохо без тебя, пожалуйста, вернись». Она ищет, ищет, зовет его, и, к сожалению, это безрезультатно, она не может его найти. И она понимает, что все, она вообще не знает, где, куда идти, в каком направлении. Она понимает, что ей нужно вернуться домой к детям, что ее там ждут дети. Она возвращается домой, вернее, на то место, где был раньше ее дом. Такой веселый, счастливый, радостный дом. И что она видит? Что детей там нету, и дом разрушен по неизвестным причинам. Вот просто как будто, да, там удар молнии или что-то такое, какое-то там страшное бедствие случилось, именно над ее домом, все, дома нет. И наши мудрецы сравнивают это со шхиной. Да? Что такое шхина? Это божественное присутствие. Это божественный свет, который спускается сверху к нам, в наш мир материальный, и приносит с собой изобилие, радость, и счастье, и здоровье, и заработок. Да? Вообще все, о чем мы с вами мечтаем. И вот наши мудрецы да, пытаются, чтобы для того, чтобы мы лучше поняли, приводят этот пример женщины, да, что вот как она осталась вдруг одна, без мужа, без детей, без ничего, так и шхина, да, наши мудрецы называли храм, это резиденция Всевышнего на земле, да, и сейчас у него здесь нет дома, и шхина стучится с тех пор, когда разрушен второй храм, да, может сказать, шхина стучится в каждый еврейский дом и говорит каждой женщине, да, ну, понятно, это аллегория, но я надеюсь, все понимают, если нет, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы, я обязательно оставлю время в конце урока, даже можно, в принципе, в середине урока, если там какой-то термин, что-то, какая-то идея непонятная, я с радостью объясню. Попытаюсь объяснить. Божественное присутствие стучится в каждый еврейский дом. Пожалуйста, впусти меня, я хочу жить. Мне нужно, я хочу жить в твоей семье, я хочу жить в твоем доме. Как-то написано нашим мудрецам, к сожалению, насчет этой фразы я не успела выписать источник, но это очень известная фраза, что «Иш вейша заху шхина бенехим», да, что если удостоились мужчина и жена, муж и жена, да, не просто мужчина и женщина, а именно муж и жена, то между ними шхина, между ними божественное присутствие. Я запомнила, наверное, всю жизнь перед своей хупой. Я попросила браху рав Ганса, рав Исраэль Ганс. Я удостоилась у него учиться в Иерусалиме. Такой очень большой цадик, такой светлый, такой просто вот. Я у него училась 18 лет назад, но до сих пор все время вспоминаю, какая у него вот любовь к людям. Он у нас преподавал алаху. Да, алаха это не всегда легко, да, еврейский закон. Не всегда легко. Законы шаббата, законы кашрута. Честно, мне было тяжело, да, я тогда как бы, опять, да, это было до свадьбы, и тогда для меня это немножко была теория, ну, насчет кашрута, например, да, немножко была теория в каких-то аспектах, потому что я соблюдала уже кашрут тоже до свадьбы, шабаты, но, понятно, не в таком объеме. У меня было в качестве незамужней девушки достаточно там одна-две кастрюльки, пару тарелочек, пару ложечек, все, да, а такой объем, как уже нужно для женщины после свадьбы, да, для полноценного ведения хозяйства, конечно, ну, для меня тогда это еще было так, что-то такое теоретическое. И я у него попросила браху, да, на счастливую семейную жизнь. И он мне так ответил, я на всю жизнь думаю, что это запомню. Он сказал, самое главное, чтобы в доме была шхина. Если есть шхина, зе кулели таколь, это включает в себя все, да. То есть, он говорит, это и счастье, и заработок, и здоровье души, и тела, и детки здоровые, праведные, да. Шхина – это все самое лучшее, что только может быть. И, конечно, я думаю, что каждая нормальная, нормативная женщина, да, она мечтает о таком, да, мы все мечтаем, чтобы у нас было в доме все хорошо, было спокойствие, радость, гармония, здоровье, изобилие во всем, да, вот это и есть шхина. И мы сегодня разберем, как пригласить шхину к нам домой, как сделать нашу жизнь жизнью мечты. Я очень хочу жизнь вот такой, о которой мы все с вами мечтаем. Конечно, каждая мечтает о чем-то специфическом, но я думаю, вот эти вещи, да, чтобы это такое общее для всех нас. Мы все хотим здоровья, да, мы все хотим здоровья, причем души и тела. В наше время, к сожалению, душевные болезни распространены, может быть, даже больше, чем физические. Хотя бы частично, боюсь, что большинство людей прошли через какие-то этапы депрессии или сейчас, да, у большинства не очень простой период в жизни. Кажется, нету такого спокойного места вообще в мире, где было бы все хорошо, да. Но, тем не менее, не забываем, есть очень большая заповедь «Жизнь в радости». И даже сейчас, в месяц Ав, хотя это самые такие грустные дни для нашего народа, я очень хочу подчеркнуть, мне всегда это, когда я это слышу от Рабани, мне всегда это придает силы, и очень надеюсь, что вам, дорогие женщины, это тоже чем-то поможет, что есть заповедь, когда приходит месяц Ав, написано «уменьшают в радости», не написано «становятся грустными», не написано, что нужно там сидеть и плакать целыми днями, написано «уменьшают в радости», то есть радость должна быть даже в эти грустные дни, да? Понятно, да, идея? То есть, когда приходит месяц Адар, написано «увеличиваем радость», то есть, опять же, изначально, да, как аксиома, радость должна быть всегда, то есть период, когда нужно радость увеличить, есть период, когда радость уменьшить. Но то, что нужно жить в радости, это аксиома, все, это заповедь Торы. И очень важно в эти даже грустные, нелегкие дни это не забывать. Вот я очень-очень рада, что я вспомнила. Услышала от Рабани Хагид Ширы, она сказала очень-очень важную вещь, которую я слышала в первой жизни, что очень-очень желательно в эти дни, ну, у нас уже осталось их меньшинство, но, дай бог, на будущий год и в эти оставшиеся дни, да, до 9 ава, взять на себя, повторяю, это не закон, не закон, это просто очень хороший обычай, это устражение, но которое стоит нам сделать ради самих же себя, да, написано у наших мудрецов, что тот, кто старается максимально прочувствовать цара шхина, то есть горе, да, вот горе Всевышнего от того, что у него нет вот сейчас резиденции, да, в нашем мире, от того, что разрушен храм, от того, что евреи в изгнании, от того, что, к сожалению, огромная часть его детей, да, евреев живут не так, как он бы хотел. Всевышний от этого очень-очень страдает. И вот если мы в эти дни что-то на себя возьмем, чтобы нам помогло более четко, да, более сильно, более искренне, более глубоко прочувствовать вот это страдание Всевышнего, написано, что тот человек заслужит большое благословение, и следующий год у него будет очень хороший. И, то есть все пропорционально, да, Всевышний не любит оставаться в долгу. И если мы скажем Всевышний, да, я очень сочувствую, да, я тоже чувствую на себе, что это очень плохо, что нет храма. Нам, конечно, для нас это теория, потому что мы не выросли с храма, мы для нас это реально теория. Но, опять же, наши мудрецы объясняют, что все несчастья, страдания, проблемы, которые происходят сейчас в мире, тоже это очень связано с тем, что нет храма. Когда был храм, вот надо просто про это почитать. Очень советую, да, хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуть почитать. Вот тогда был просто вот какое-то время, вот 40 лет, я точно помню, время, помню, что я читала. Хотя, да, неизвестно, когда именно моя душа первый раз воплощалась, а вдруг во времена храма, да, мы не знаем. Сегодня, кстати, если успеем, затронем коротко тему переселения душ. Я слушала очень-очень интересный урок сегодня, и если успею, поделюсь им. Было 40 лет во время правления царя Шломо, когда вот был просто, было идеально, не было войн. И еврейский народ, да, тогда жил по Торе, и все другие народы нас уважали, и приходили к нам учиться. Вот это вот идеал, да, когда вот мир, когда гармония, радость, все живут правильно, хотят жить правильно, другие народы нас учатся, мы с радостью их учим, мы помогаем, да. То есть вот просто такое идеальное состояние. Но, к сожалению, огромному оно было недолго, потом... К сожалению, мы свернули, начали сворачивать с правильного пути постепенно-постепенно, и в итоге это привело к разрушению первого храма, да, потом второго и так далее. Так вот, если мы сейчас попробуем на себя что-то взять, такое маленькое-маленькое, например, вот Рабанитка Гершира, она привела пример, да, Садика, я на такое точно пока не способна, она привела пример, что вот 3 недели эти, да, вот 17-го тамуза до 9-го ада, она не ест сладкое. То есть, опять же, для меня это пока что это вообще не мой уровень, потому что я, к сожалению, сладкоежка, да. То есть я себя ограничиваю, но вот прям, чтобы полностью отказаться от сладкого, 3 недели, это пока что выше моих сил. Ну, вот она просто привела пример. У каждого свое, понятно, это вообще не должно быть связано с... Не обязательно, чтобы это было связано с едой. Не обязательно, чтобы это было связано с какой-то конкретной областью, да. Но, опять же, если мы покажем Всевышнему, Всевышний, для меня это не пустые слова. То, что нет храма, и то, что сейчас вот эти три недели эти, да, было... очень много горя и несчастья у нашего народа, я чувствую свою причастность. Это, я не прохожу мимо этого, ну ладно, все, мне достаточно вообще тех законов, что есть, и покупать новое нельзя, и вот сейчас, да, нельзя принимать там душ для удовольствия, нельзя там ванну с пеночкой такой ароматной принимать, нельзя, очень много чего нельзя, да, может, кто-то очень любит мясо, ему тяжело без мяса, да. Действительно, много устражений, это самые тяжелые, вернее, много законов, которые нас ограничивают, много такого, что нам тяжело. Но, опять же, если мы готовы перейти больше, да, сделать больше, чем требует закон, тогда Всевышний тоже для нас сделает больше, чем мы заслуживаем. А я думаю, что все хотят для себя судьбу на следующий год, да, такой приговор, который будет более милосердный, чем если брать просто наши дела по факту. Да? То есть, например, там я сделала, не знаю, дай бог, не знаю, например, там 1000 заповедей, все, да, и вот там 1000, там, если, это, конечно, нельзя, Всевышнего это все не так, совершенно другой взгляд, конечно, мы никогда его не поймем, да, находясь в земном теле. Но, еще раз, мы все хотим, чтобы для нас приговор был намного более милосердный, чем мы заслуживаем по букве закона. Поэтому со своей стороны тоже нужно что-то сделать больше, чем по букве закона, ради Ашема. Я думаю, идея ясна. Что-то маленькое, опять же, что-то маленькое, я не знаю, у каждой женщины это что-то свое, но главное, на что есть у нее душевные силы. То есть, опять же, я про это узнала тоже не с самого начала 3 недель. Можно добавить, может, какой-то псалом, какую-то маленькую молитву, если псалом напоминает только до захода солнца. Я не знаю, какое-то маленькое устражение, которое мы на себя примем с радостью, можно только на этот год. Это не то, что там я все годы до конца жизни обязана вот так вот устражать, да, эти 3 недели. Нет, что-то выбрать на эту оставшуюся до 9-го неделю, то, в чем мы выстоим, чтобы это было с радостью, чтобы это был как бы подарок Всевышнему от всей души, а не, да, чтобы мы себе наступали на горло. Это должно быть все в радости. Для Всевышнего очень важно, чтобы то, что мы делаем, это было искренне от всей души, а не, да, как чемодан, который тяжело нести, жалко бросить. Значит, теперь, да, мы так все красиво это объяснили, теперь к практике, как сделать свой дом обитали обители Всевышнего, что там захотела быть шхина, да, вот наши мечты, да, как сделать так, чтобы эти мечты реализовались. Значит, я приведу несколько примеров, которые нам помогут с Божьей помощью это понять. Значит, сначала я хочу привести, тоже это, когда я готовилась к уроку, узнала для себя такую новую вещь. Значит, я прочитала такой пример, Вобанит Нойштадт, очень советую, кто читает на Ивите, вот ее книгу, новая книга, Вейтнулиха Кетер Мелуха. Я просто в таком восторге, она мне придает столько сил. Я когда ее читаю, это, знаете, как будто как мобильный телефон включает в сеть, да, чтобы его зарядить. Вот так душа, она просто, она сияет, она поет от счастья, потому что действительно чувствуется, что, да, как наши мудрецы говорят, что слова, исходящие из сердца, входят в сердце. Вот так то, что она нас учит, это очень много придает сил душе. И я, для меня большая честь этим с вами поделиться. Значит, она приводит такой пример. Приходит муж домой как-то и говорит: «Дорогая, я хочу выполнить заповедь из Торы, да, Деурайта. Это очень редкая заповедь, и вот давай постараемся ее выполнить, я тогда буду очень счастлив». Жена говорит: «Да, хорошо, дорогой, что это за заповедь?» То есть это для меня была новая заповедь, я про нее слышала первый раз в жизни. Что это за заповедь? Значит, оказывается, есть заповедь выкупать первенца у осла. Значит, да, как мы, или Авдиль, да, не сравнивать, да, чем-то животным, но когда рождается первенец, мальчик, ну, там есть определенные законы, это не наша тема, но кому интересно, есть на это там специальные уточнения, это не всегда, но в основном, да, если, то есть в большинстве случаев, когда нормальные роды, да, ну, опять же, я не хочу вдаваться в детали, алахи, значит, если рождается здоровый ребенок, первый мальчик у родителей, то есть такая процедура выкуп первенца. И то же самое, оказывается, есть у ослов, да, то есть нужно, то есть мы должны, когда если вот у нас есть осел, или даже, ну, то есть да, если у нас есть осел, у него рождается первенец мужского рода, мы должны выкупить, да, и дать деньги коину. И, значит, жена так уже предвкушает, что ей скажет муж, какую же важную заповедь он хочет выполнить. И, значит, муж ей говорит: заповедь выкупа первенца осла. Ну, она на него так смотрит. Вы себе представляете, да? То есть, честно, я не могу себе представить, как бы я выглядела, если бы мне муж вот такое сказал, что он хочет выполнить такую заповедь, именно эту. Ну, жена на него смотрит, и как вы догадываетесь, у нее очень много разных мыслей про мысли в голове, да, что, ну, дорогой, то есть, я подчеркиваю, это мысли, да, она их не облекла в слова, это мысли. Дорогой, ну, смотри, если ты хочешь, опять же, мысли, которые приносят мне в голове, ты можешь учиться больше с детьми, ты можешь учиться больше сам, ты можешь больше молиться, ты можешь вообще-то больше мне помогать по дому, я совсем не обижусь, если ты возьмешь на себя какие-то немножечко хотя бы еще домашних обязанностей, а не чтобы все было на мне. Короче, да, есть очень много возможностей сделать заповедь, да, почему на... Она на него так смотрит, да, то есть у нее аж... Она сразу даже не нашла, что сказать. И он говорит: да, вот, это очень важная заповедь, она такая редкая, и вот я, вот мы про нее учили в колледже, и я хочу, чтобы мы ее выполнили. То есть на практике что это значит? Это надо пойти, это надо купить осла, ослицу, и ждать, когда у них родится детеныш, да, мужского пола, и сделать эту процедуру, да, выкуп первенца осла. И оказалось, что просто так тяжело купить, то есть это надо идти купить этих ослов, да, в арабскую деревню. Жена еще больше обрадовалась, да, в кавычках, всей этой идеи. Но все, муж захотел, она говорит: ну смотри, да, как, она говорит, как жена цадика. Муж, да, муж в доме, он обязан, ответственный за духовную сторону, а жена ответственна за материальную сторону. Если ты считаешь, что это необходимо, и вот прям ты должен именно выполнить именно эту заповедь, ну, все, иди. Она, конечно, за него там молится, да, все, ну, он идет, Барух Ашем, возвращается живой, довольный, купил осла, ослицу, и теперь они ждут потомства. И, к сожалению, к огромному разочарованию, рождается девочка, все, нельзя выполнить заповедь, да, потому что, повторяю, это должен быть первенец мужского пола. Ну, все, они ждут дальше, и жена, вы представляете вообще, что у нее происходит в голове? То есть, во-первых, содержать дома ослов, понимаете, да, религиозный район, на радость всем детям вокруг, которые приходят вокруг, приходят к ним в дом посмотреть на этих ослов вообще, да, ну как бы, то есть дом уже частично как зоопарк, это сколько денег, да, нужно на содержание этих ослов. Короче, это было очень-очень-очень непросто, и тем не менее она героически молчала, она ему не высказывала своих претензий, она это терпела, она понимала, что вот для ее мужа очень важно реализовать эту свою мечту, да, вот выполнить именно эту заповедь. И вот проходит долгожданный момент, когда рождается у этой ослиной пары, рождается мальчик, да, и, значит, все это, они жили в маленьком городке, приглашаются самые важные раввины, значит, а этот ее муж, он был простой еврей, про него даже, да, простой ученик Колеля, обычный, ну, не с какими-то выдающимися способностями, даже его вообще не все лично знали, а тут приходят все, да, и там ему дают столько почета, уважения, может, это очень редкая заповедь на самом деле, и так его хвалят, и говорят, вот, какая честь, что мы присутствуем на такой важной заповеди, какой ты там цадик, что ты ее выполнил, и мы понимаем, как это все тяжело, но ты, тем не менее, да, вот преодолел все трудности и удостоился выполнить эту заповедь. И жена стоит молча, скромненько, в уголочке, никто про нее вообще не вспоминает, никто в этот момент не думает, может, думает, но вслух хвалят только мужа, да. То есть весь почет, все достается только ему. А чего стоило это ей, да? Представляете, это по факту. Это, скорее всего, она следила, чтобы этих ослов вовремя кормили. Она от себя, скорее всего, должна была что-то отрывать для того, чтобы у этих ослов, да, был корм и все необходимое. Теперь спросим, как это относится лично к нам? Конечно, на практике это очень-очень непросто, но... Основа еврейского дома, да, одна из основ. Мы сегодня еще много, дай бог, сколько успеем про это поговорим. Очень важно научиться понимать потребности мужа, да. И если нормальный, нормативная семья, скажем так, мы говорим про вот обычную среднестатистическую еврейскую семью, обычную семью даже, да, у которой, которые заинтересованы, которые стояли под купой для того, чтобы... действительно вот, да, реализовать цель творения, чтобы вот то, что они вторые половинки, да, это пока что в теории, а чтобы вот у них была такая жизнь, чтобы было очевидно, что они вторые половинки друг друга, да, чтобы они становятся под руку, чтобы быть счастливыми. Да, это все об этом мечтают, да, когда выходят замуж. И изначально мы должны быть готовыми над собой работать, да, потому что у нас есть свои привычки, у нас есть свои взгляды, у нас есть свои потребности, у нас очень много чего есть. Но не забывать, что мужчина – это, да, мужчина с Марса, женщина с Венеры, он совершенно другой. И то, что нам кажется вообще глупым, диким, абсурдным, ему это может принести счастье. Зато как ее муж сиял, да, в этом примере со словом. Как он сиял, как он был рад. И у него после этого появилось столько душевных сил на жену. Он стал ей больше помогать по дому. Он стал больше внимания уделять детям. Я думаю, что это... Не знаю, это было на самом деле или нет. Даже если это притча, да, то она нам может помочь понять да, основную идею. Если я, как бы мне ни было сложно и тяжело, я буду стараться быть такой женой, да, которая будет поддерживать мужа. Опять же, конечно, в рамках Торы. Если мужу, не дай, придет голову обчистить какое-то там соседнее отделение банка, естественно, я не должна его поддерживать. Я надеюсь, это понятно. Да? Я сейчас говорю только про нормативного мужа. Так, сейчас. И если его идея только в рамках Торы, да, подчеркиваю, конечно, только в рамках Торы, чтобы, потому что бывают разные мужья, разные семьи, да, мы сейчас говорим только, если это касается выполнения какой-то заповеди, опять же, как в этом примере, да, то наш долг – это поддержать мужа, что бы мы об этом ни думали, и молиться за его успех. Вообще, вы знаете, есть такой сборник молитв, «Взываю к тебе», если вы захотите, я потом покажу, или можно у большого взять мой телефон, и я пришлю ссылочку. Это продается на Толдоте, красненький сборничек, называется «Взываю к тебе», и там первая молитва – это молитва мужа. То есть хорошая жена, да, если мы действительно вот начинаем, мы вступаем на путь реализации того, чтобы достичь дома своей мечты, да, жизни своей мечты, не только дом, да, вообще есть, да, Я надеюсь, что нас слушают также девушки незамужние или женщины, может быть, более преклонного возраста, которые, не дай бог, вдовы. Или, ну, разные бывают ситуации. Я очень, очень хотела бы, чтобы наш урок был полезен всем. То есть для того, чтобы один из путей реализации, да, того, о чем мы мечтаем, это уметь приспосабливаться, да, уметь понять другого человека, уметь быть более чуткой. И опять же, если это конкретно в семейной жизни, проверьте, на самом деле это очень, очень так работает. Если мы поддерживаем мужа даже в том, что нам кажется вообще каким-то, ну, просто диким и сумасбродным, мы его в этом поддерживаем, он это очень оценит. И его благодарность, она, это стоит того. Не просто благодарность на словах, у него появится намного больше душевных сил для нас. Да, вот как мы с вами, если мы достигаем того, что мы хотели, у нас же намного больше душевных сил двигаться дальше, да? Окей, так вот, один из первых этапов это научиться... давайте попробуем себе представлять, что я уже такая женщина, вот, которая смогла. Ну, это такой, на мой взгляд, это жесткий пример, да? Но попробуем представить что-то такое более легкое, да? Например, я пару дней назад уже слышала от Рабанит Хагишира такой пример, что одна женщина, да, уже реальная история жизни, у нее дочка, к сожалению, не очень тщательно соблюдала законы о снюте, да, о скромной одежде, и вот мама подходит к ней в шкаф, видит там вот эти вот все открытые платья с декольте, эти, там это все обтягивающее, ярких цветов, эти кофточки все нескромные, и ей так болит душа, просто разрывается сердце, и она вот стоит и вот представляет, стоит возле этого шкафа и молится, и представляет себе, что как тут ровненько, красивенько, на полочках сложены платья кошерные, да, что закрытые, все по закону, как положено, красивые, и кофточки, все вот, юбки правильной длины, да, чтобы закрывали колено, она стоит, просто себе это представляет. И так час она стоит, молится, и вот изо всех сил она себе, да, визуализирует, что как в этом шкафу появляется скромная одежда. И вы не поверите, кто слушает «Руки на велите», это последний урок Рабанит Хагишира на нашу недельную главу, на тот Масей, Танадам рассказывает этот пример. Это тяжело поверить, но на самом деле, она приходит, эта женщина, приходит через час ее дочка и говорит: мама, ты знаешь, я что-то подумала, я хочу купить более кошерные платья, новые платья. И эта мама там чуть ли падает в обморок. То есть первый пункт – это начать себе представлять и мечтать то, что мы хотим. То есть мечтать – это необходимо, это не просто желательно, это необходимо. То есть я хочу, например, да, вот тут, например, да, вот как в этом примере, что дочка не очень скромно одевалась, все, мама должна молиться, мама должна представлять себе, что все, она уже одевается так, и она счастлива, она это не делает, знаете, с таким тяжелым сердцем, только чтобы угодить маме. Нет, она сама поняла, что так правильно. Я поделюсь своим личным примером. Дочь, вы и я одевалась скромно, к огромному сожалению, я не знала этих законов, я носила и декольте, и обтягивающие джинсы, и мои ученицы никогда мне не могут поверить. Но это было, да, я совершенно не знала этих всех законов, но даже не зная совершенно вообще про любые законы о скромной одежде, на каком-то этапе меня вот прям переклинило, да, что когда я нескромно одеваюсь, на меня смотрят, извиняюсь за такое, да, как говорит натурализм, как мясо на рынке, да, мясо на рынке, да, там тоже выставляют животных с такой максимально выгодной стороны, понятно, да, там где пожирнее, да, там, понятно, то мяско, оно более дорого стоит. И вот честно, в какой-то момент я просто, вот меня снила такая мысль, что, дорогая, а что ты вообще показываешь? И мне вот прямо я так прочувствовала, что они смотрят вот таким, ну, вот, так, ну, все понимают, да, этот взгляд. И мне стало просто противно от этих взглядов. Потом подумала, дорогая, ну, так как ты одеваешься, как ты хочешь, чтобы на тебя смотрели? И вот потом, когда я уже узнала эти законы, да, когда я начала постепенно-постепенно одеваться более скромно, взгляд поменялся, то есть, да, бывает там по работе ты общаешься, да, с противоположным полом, или, ну, разные ситуации бывают, и я вижу этот взгляд, ну, совершенно другой, смотрит как на человека, смотрит как на человека, а не, извините, как на, опять же, кусок мяса. Это, извините за натурализм, да, но на самом деле девушки пусть или неважно, мы задумались, да, какое мы хотим к себе отношение, если мы показываем тело, то есть мы в них провоцируем такие самые желания, которые они-то должны направлять на самом деле в семью, да, к жене и не смотреть по сторонам. Я помню Рав Грилиус, он сказал такую вещь, которая меня очень просто меня так пробила насквозь. Я тогда уже соблюдала какие-то законы частично. Он сказал, что если знала только девушка, вообще, какие последствия вызывают один ее выход на улицу в нескромной одежде. Она просто себе не представляет вообще величину наказания. Просто не представляет. То есть, опять же, если девушка, там, женщина одета скромно, да, и мужчина все равно на нее, и она себя скромно ведет, она там не привлекает себе там громким смехом или не знаю там чем на улице излишнего внимания. Она себя ведет скромно, и мужчина все равно на нее смотрит, это уже их проблемы, это пусть они разбираются с Всевышним, это с них спрос, который к нам не имеет никакого отношения. Но если мы провоцируем мужчин, особенно сейчас лето, я понимаю, что, да, конечно, такая жара и... Это очень непросто бывает выполнить все законы Ньютона, да. Но, честно вам скажу, просто после того, что я узнала эти законы, я начала следить за качеством одежды намного больше, чем раньше. То есть, да, там, если в 16 лет я могла носить синтетику, там, это какое-то там открытое декольте и обтягивающая какая-то синтетическая кофточка, то сейчас я выбираю именно, как для девочки, подростку и далее, да. Молитва и личный пример. Заставить никак. У меня тоже двое детей-подростков, я уже вижу по личному опыту, что только... Вот молитва – личный пример. Вот у меня старшей дочке почти 17 лет, слава богу. И для меня огромное-огромное счастье, бля, и нора, что в некоторых аспектах она более скромно одевается, чем я. Вот это для меня вообще просто самая огромная награда. Просто она видит, что для меня это важно, и нет шансов. Если мама сама не скромно одевается, передать это дочке – нет шансов. Поэтому сначала надо, ну, начать надо с себя. То есть, опять же, для того, чтобы не так сильно мучиться в жару, надо просто следить, чтобы ткань была натуральная. И, честно, я не могу сказать, что вот сейчас я мучаюсь от жары больше, чем там в 16-17 лет, когда я одевалась нескромно. Потому что я, опять же, одевала синтетику, и наоборот, я мучилась от того, что сгорала, да, вот там я ходила на море, и вот это вечно мучилась от того, что кожа сгорала. У меня была очень белая кожа, и все, я мучилась, что вечно сгорала. И... Ну, то есть я не могу сказать, что сейчас, когда у меня одежда более закрытая, чем тогда, что сейчас я мучаюсь намного больше жира, чем тогда. Нет, наоборот. Наоборот. То есть, наоборот, я рада, да, что, получается, даже когда ты идешь под палящему, не хочет быть как учительница семинара. Ой. Я скажу, да, вслух повторю, потому что, может, ну, потом для тех, кто будет слушать записи, что дочка подростка говорит, что не хочет быть как учительница семинара. Очень больно это слышать, потому что, да, я сама преподаватель. И для моих коллег-преподавателей, если кто-то меня слушает, могу сказать что-то очень важное, что я вот вижу из своего опыта 17-летнего как преподавателя. Самое главное – это душевность, это как мы относимся к ученицам нашим. То же самое и в доме. Если мама к дочке относится уважительно, как к личности, да, она не подчеркивает, что она тут там диктатор, и что вот дочка обязана так вот, да, на высший опытом. Да, это наши советские. Хотя я сама в таком выросла, у меня было советское воспитание, мне с этим очень непросто. Но я понимаю, что действительно сейчас другое время, и надо только любовью, с радостью, Талечка. Очень надеюсь, очень-очень буду рада, если мой совет кому-то поможет. Только любовью, только молитвами, только пониманием. Насчет требований в семинарах я не буду комментировать, это вообще не моя тема. Но насчет отношения с подростками, основа – это любовь. Основа – это любовь, это уважение к личности, это тепло, это поддержка, это огромное количество похвалы, огромное-огромное, вот просто хвалить за каждую мелочь – это очень-очень важно. Мне как-то дочка сказала, вот, мама, я... там что-то там одела, да, вот более, там, например, не такую обтягивающую кофточку, ну, она, слава богу, обтягивающую не носит, но еще более свободную, чем она носила раньше. И ты даже не заметила, не похвалила меня. Мне реально стало стыдно, потому что действительно я не обратила внимания. А для них каждая, это для нас мелочь, да, вроде бы, а для них это километры в духовных мирах, как говорит Рабрилиус. Поэтому максимально каждое продвижение в этой области максимально хвалить, и сына то же самое, если касается учебы Торы. В общем, похвала и любовь. Похвала, любовь, молитвы. Вот, и личный пример. Вот это просто основа. Окей. То есть самое главное – это сохранить с ребенком теплоту отношений и всегда поддерживать ее. Да? А, ну, если какие-то требования в семинаре специфические, это другое дело. Но в любом случае максимально поддерживать, максимально показывать любовь, поддержку, что ты на ее стороне, да, что ты, опять же, Извиняюсь. Так, теперь еще один пример я хотела привести по поводу... Сейчас. Вот. Рабанит Нойштадт, она приводит еще один пример, что как-то ее пригласили преподавать на одном семинаре, который, и она увидела, что там большая семья празднует 90-летие бабушки. Для кого-то это она уже была прабабушка. То есть большая-большая семья, куча внуков, блянера, правнуков, да. И вот она сидит, и Рабанит Нойштадт говорит, пишет, что она выглядела просто как невеста. Это не, она не выглядела как бабушка такая несчастная, да, там, старенькая. Нет, она пишет, что она выглядела как просто невеста, которая сидит на свадебном стуле и сияет, просто сияет. И видно, что вся семья ее очень уважает и ценит, и прислушивается к ней. И она центр семьи. Ну, не просто какая-то там, да, прабабушка, и что семья собралась для того, чтобы... как бы, да, из-за того, что это долг, из-за того, что это заповедь, да, уважение к родителям, или там, да, из-за того, что это просто написано, и что это они должны, да. Видно, что они с радостью это делают, что они ее так любят, что она здесь реально основа дома, да. И Рабанит Нойштадт, конечно, была очень так приятно впечатлена этой картиной. И подошла к ним поближе, начала спрашивать, как, что, как она достигла такого, да. И невестки, и дочки говорят, что вот тут внимательно ушки открываем. Честно, я когда читала, у меня... Я так начала мечтать, чтобы, дай бог, у нас тоже такое было у всех. И всем этого желаю от всего сердца. Она никогда никого не критиковала. Никогда и никого она не критиковала. У нее был жизненный принцип: я здесь, чтобы лейтив, да, иврито говорящие меня поймут, лейтив, как приносить добро. Да, не причинять добро, да, вы понимаете разницу, а приносить добро. Иначе зачем вообще мне жить? Да, вот у нее был принцип: я живу для того, чтобы приносить в мир свет, для того, чтобы приносить в мир радость. Вот это вот основной принцип, постулат, да, моей жизни. И вот с таким принципом, вот чего она добилась, да, она выглядит 90 лет, она сияет, от нее исходит добро, от нее исходит позитив, вокруг нее любящая семья, уже Барух Хашем, да, нельзя считать евреев, но там уже у нее потомков десятки-десятки, да, и внуки, и правнуки, и представляете, какое для нее это счастье это все видеть. И дай Бог нам всем удостоиться, я не заканчиваю урок, это я просто, да, как бы один из этапов, удостоиться приблизиться хотя бы к такому. И для того, чтобы достичь, да, такого уровня, чтобы про нас потом могли такое сказать. Понятно, что на том этапе, на котором мы находимся, я боюсь, что большинство из нас уже не прошли, не соответствует этому испытанию. Я не имею в виду критики, да, потому что большинство выросло на критике. Для нас это очень высокий уровень. Но если мы начнем об этом мечтать, если мы начнем как бы это визуализировать, эту картинку. Вот представьте себе, я в 90 лет, дай бог, вообще, да, тут написано в 90-м псалме: годы жизни человеческой 70 лет, от силы 80, и большая часть ее проходит на напрасном труде и страданиях, да. Так вообще о том, чтобы дожить до 90, это уже, да, мечта. Ну, еще и быть при этом в силах, еще и сидеть и сиять, да, и еще и чтобы не просто, когда это все закончится, я уже устала, у меня уже спина болит, я не могу, мне уже надо эту таблетку принять, эту таблетку, да, не дай бог, не дай бог. Есть, кстати, я не помню, с какой-то молитвы, и в какой-то молитве есть такая фраза: «Альты шляхель не лезикна», «Не оставляй меня в дни старости». И, да, с каждым годом, честно говоря, я про эту фразу все больше вспоминаю, делаю, стараюсь делать на ней все больше акцент, потому что, да, годы... Да, ой, такие, да, это очень-очень заряжает нас, когда мы встречаем таких людей, которые вот в таком пожилом возрасте, они сохранили себя не просто как тело, да, они сохранили себя как личность, которая хорошо влияет на мир, которая позитивная, которая радостная, да. Но это мечта. Вот действительно, мне кажется, что это мечта любой женщины — увидеть своих многочисленных потомков, которые идут по прямой дороги Торы, которые ее уважают, которые приходят к ней за советом, а не как чтобы, да, как часто, к сожалению, бывает, что мамы или бабушки бегают там за детьми и кричат им вслух и кричат им вслед какие-то советы. Да, нет, надо с Божьей помощью так стараться прожить жизнь, чтобы к нам приходили, спрашивали, чтобы наше мнение было важно, а не чтобы я, чтобы мне не терпелось всех осчастливить своей точкой зрения по каждому вопросу, да, и То есть начинаем уже про это мечтать, да, мечтать и молиться, да, Шем, дай мне мудрость, пожалуйста, дай мне мудрость вот стать такой, чтобы ко мне тянулись, чтобы я удостоилась принести в мир максимум пользы. И вот если у нас будет такой жизненный принцип, то тогда с Божьей помощью мы добьемся реализации того, о чем мы мечтаем. У меня очень много еще что про это сказать. Но я хочу немножечко поговорить про, дай бог, еще быстренько приведу пример. Опять же, я очень хотела постараться, чтобы наш урок был интересен не только женщинам замужним, да, мамам, а также и бабушкам, и, возможно, и прабабушкам. Тоже мне понравился пример в книге «Аэробика духа». Это автор, религиозный психолог Мириам Адахам. Адахам, по-моему. Она, значит, приводит такой пример, что пожилая женщина, очень пожилая, она стала, к сожалению, вдова, и дети жили, или они жили очень далеко, или вот я не помню, я много лет назад читала эту книгу, но суть не в этом. Или вообще у нее не было детей, или они жили очень далеко, и как-то с ней не особо общались, я не помню точно. Ну, как бы не общались не потому, что были плохие, да, а просто, да. Но тут это не важно. Суть в том, что она жила одна, но она себя не чувствовала от этого совершенно, там, ой, какая я бедная, несчастная, не чувствовала себя такой брошенной и не жаловалась всем, ой, какой ужас, да, вот, даже если есть дети, там, она не жаловалась, почему они такие плохие, почему ей уделяют мало внимания, если детей нету, так она не жаловалась на жизнь, почему я такая бедная, несчастная, вот почему мне Всевышний не дал детей, да. Она, наоборот, она стала центром притяжения для молодых девушек. То есть она делала шабатную трапезу у себя дома, она очень старалась, да, чтобы было вкусненько, чтобы было так максимально, как она могла, по-семейному, чтобы это было душевно, чтобы это было радостно, чтобы была позитивная атмосфера. Она готовила какие-то дивритура, какие-то словаторы. И она, у нее самое главное, это было чуткое ухо и время. Да? Вот я неоднократно, мне кажется, цитировала уже эту фразу от наших мудрецов, что раньше говорили человек человеку волк. А в наше время, говоря, человек человеку стена. То есть время, да, и чуткое ухо, да, и желание вообще вникнуть в проблему другого человека, желание его выслушать, желание ему по-настоящему помочь, желание как-то стать на его место и почувствовать ситуацию с его стороны, желание подбодрить. Вот это сейчас, мне кажется, очень не хватает. Очень. И за это люди платят огромные деньги, да, психологам. А на самом деле мы можем стать вот таким чутким ухом для своих окружающих. Прежде всего, конечно, это муж и дети, прежде всего, по закону. Потом дальше идут родители. Все, если уже все эти перечисленные категории, они удовлетворены, да, вы всех выслушали, всех поддержали, всех успокоили, и при этом вы с вами сытая, выспанная и довольная. У вас есть силы сиять, есть силы давать людям вот эту поддержку, любовь, тепло и внимание, тогда уже идут все остальные евреи, да, кому нужна помощь. Не евреи, неважно. Ну, то есть, прежде всего, опять же, прежде всего надо позаботиться о себе. Я немножко все-таки неправильно сказала порядок. Возлюбить ближнего как себя, да, у нас последний пункт нашего урока, возлюбить ближнего как себя. То есть начать любить надо себя. То есть давать своему телу 8 часов или кому надо, не знаю, больше. Там, женщина, когда она беременна или когда она кормящая мама, ей нужно обязательно спать больше, чем 8 часов. То есть по потребности, да, бывает кому-то, я помню, Хава Куперман говорила от 8 до 10, больше 10 это уже прямо вредно для здоровья, но от 8 до 10 часов. Если, пусть лучше уже там спит девушка там 9 часов, да, там сколько ей нужно, чтобы чувствовать себя бодрой, но зато потом все, она все остальное время сможет, женщина, неважно, я имею в виду, что если мы дадим своему телу то, что оно требует, оно потом будет очень благодарно долго, да, долго. То есть, например, если стандартные 8 часов, все, остальные 16 часов мы будем как батарейка. Да, давать себе полезную еду, давать себе время для отдыха, давать себе обязательно и никаких оправданий, потому что я помню, рабаница Пора Харитан тоже, она приводила пример, что все женщины так выслушивали там руководителя курсов, не помню, какую тему были курсы, но это очень важно, чтобы женщина час в день уделяла себе. И все женщины так слушают, да-да-да-да-да-да-да. И говорят, но проблема в том, что у нас этого часа нет. Вы понимаете, что вы говорите? Если вы себе не дадите этот час, кому на что? Кому поспать? Кому почитать книжку? Кому, не знаю, заниматься спортом? Да, есть очень много удовольствий в рамках Торы, очень-очень много. То есть если мы себя лишаем этого часа, этого времени, то мы потом не можем максимально продуктивно и эффективно функционировать оставшиеся, да, 16 часов. То есть прежде всего любить себя, то есть давать телу то, что ему необходимо, да, это сон, это полезная еда, это какое-то движение, это спорт, хотя бы минимально, хотя бы что-то, но не забывать про себя, да, не забывать про свои нужды, чтобы не было такого, что мама несчастная, замученная, задерганная, и все, тогда у нее не будет сил никому давать, да, это как, ну, чувствовать себя посредником, да, то есть мне Всевышний дает, да, для того, чтобы я давала другим. Все, значит, начать... Любовь к ближнему, начать с себя. Теперь, я хочу привести такой пример. Сегодня услышала от одного рава, Менахем Нисель. Он вообще с Лондона, преподает в Израиле и в Америке. И сейчас он приехал вот к нам. Для нас большая честь, да, слушать несколько его уроков. Вот он у нас был еще в прошлом году, в апреле, почти сразу после начала войны. И я, по-моему, про него уже упоминала на каком-то из уроков, его урок мне придал очень много сил. Очень много. Он сказал, что это касается вот всех беженцев с Украины или тех, которые вот срочно в связи с войной изменили свое место жительства. Он говорит, что сейчас наши дети, для нас это стресс, а для детей это еще намного больше стресс. И он говорит, что сейчас нужно давать детям в 10 раз больше тепла, любви, внимания, больше тепла, больше обнимашек. Да? Вот. И вот честно, его урок мне очень-очень сильно помог. Очень помог. Я постоянно вспоминала его слова все это время. И, слава богу, вижу, блин, рад результаты. И друг другу вообще максимально, если вокруг такое творится, да, такое неспокойствие, мягко говоря, очень постараться быть таким источником света, тепла и поддержки для окружающих. И от этого нам же самим будет намного легче, да, это еще один шаг к реализации того, о чем мы мечтаем, да, все мечтаем, чтобы у нас была гармония в отношениях с окружающими, чтобы у нас была счастливая семейная жизнь, чтобы у нас были хорошие отношения с детьми, это зависит только от нас, только от нас, только от нашего желания. Опять же, я уже упоминала это, но я помню, вот Раф Кушнир, он как-то нас спросил, как вы думаете, что нужно для счастливой семейной жизни? Ну, там начинают разные варианты, да, нужно то, то, то. Он говорит, первое, самый первый необходимый пункт – это нужно хотеть. Если мы хотим быть счастливой женой и мамой, прежде всего нужно захотеть. На самом деле не просто, ну, я хочу, но я для этого ничего не делаю. Это не называется «я хочу». Да, надо быть бизнесменом своей жизни. Это я сейчас от себя, как экономист. Да, что такое бизнесмен своей жизни? Тот, который умеет правильно распределить приоритеты. Тот, который умеет правильно выстроить, на что мне нужно тратить время. И сколько времени, да, и кому сейчас прежде всего нужно уделить внимание. Да, всегда из детей кто-то больше сейчас нуждается в внимании, кто-то меньше. И нужно быть чуткой, нужно быть направленной на то, чтобы понять, какому ребенку сейчас в него я должна больше вложить. Если более тяжелый период у мужа, больше вложить в мужа, да, больше вот, подставить ему чуткое ухо, больше ему дать похвалы, поддержки. И вот если мы будем на самом деле искренне хотеть, да, чтобы у нас в доме была шхина, чтобы у нас было присутствие Всевышнего, то с Божьей помощью мы будем видеть, как это реализуется с каждым днем, неделей, месяцем, годом. Это зависит только от нас. Так вот, я хочу привести пример от имени Рава Ниселя. Значит, две девушки, Рахель и Лея. Значит, Рахель. Две девушки, да, в классе. Значит, старшие классы. Рахель – самая лучшая ученица, самая способная, самая как бы, востребованная в обществе. Все к ней тянутся, все ищут ее компании, все хотят с ней побольше общаться, хотят с ней дружить. И, наоборот, Лея, она самая, к сожалению, неуспешная. Она и в учебе у нее плохо, и, как сейчас говорит она, так, как сейчас говорят, она такой токсичный человек, что от нее только бегут подальше и не хотят с ней вообще общаться, не хотят дружить. Ну, в общем, полная противоположность. И попробуем зайти домой к этим девушкам, да? Заходим в дом. Рахель, тишина, покой, радость. У папы с мамой хорошие отношения. Никто друг на друга не повышает голос. Все мирно, радостно, красиво, да? Идем в дом к Лее. В доме балаган. Папа у телевизора смотрит что-то там. Явно далекое от урока Торы. Что-то там нескромное, что-то там вообще не то, что полагается. Вообще не полагается смотреть телевизор, да, но оставим. Значит, мама выглядит так, как будто она, извините, или только проснулась после вчерашней гулянки. с крепкими алкогольными напитками, да, или она вообще только проснулась, и какие отношения в семье, какое напряжение, какие крики, какие ссоры, да. Теперь мы, у каждого человека, да, есть как бы такое, ну, есть очень много ангелов, да, такие духовные сущности, которые нас окружают. И вот спрашивают у такой духовной сущности Рахель, да, как бы у ангела, который влияет, который больше связан с Рахель. А что, вам, что ты можешь о ней сказать? Ой, Рахель, она такая цадика. Вот у нее есть в этом воплощении, в этом мире, у нее есть вот 100 задач, которые она должна выполнить, она уже выполнила 45. Она молодец, цадика, старается, все, прекрасно. Теперь спросим ангела, который ответственен за Лею. Да? Что мы ожидаем услышать? Ой, какой кошмар, такая грешница, ля-ля-ля, да, то есть там люди ее не любят, как она себя ведет, и не старается, и не учится, и, ну, в общем, такой целый длинный список претензий. Это то, что мы ожидаем услышать, да, было бы логично. А что на самом деле? Нет, на самом деле ангел говорит совершенно другое. Лея такая цадика, несмотря на такие тяжелые жизненные условия, которые у нее есть в этом воплощении, она прощает Всевышнего, она не держит на него злобы. И у нее в этой жизни 20 задач, да, каждому дается, я быстренько в скобочках просто поясню, каждому Всевышний дает именно то, что мы можем выполнить, да, столько испытаний, сколько мы можем выполнить, и такие испытания, которые мы можем, да, и не забывайте, что это очень часто связано с нашими предыдущими воплощениями. То есть мы, когда спускаемся в этот мир, у нас уже есть хвост, шлейф, да, из наших предыдущих задач, которые мы недовыполнили. И вообще, это одна из неотъемлемых частей нашего еврейского мировоззрения, что мы в этом мире не первый раз, да, еще, по-моему, в 15 веке сказали, что, я не помню точно, какой мудрец, не буду говорить, но уже несколько столетий назад сказали, что какой-то большой мудрец, каббалист, да, опять же, когда говорю, сказали, это не какая-то там баба Паша, понятно, что нету новых душ, которые спускаются в этот мир, что все души уже это те, которые были здесь не раз, и, возможно, не два, и не три. Так вот, когда мы спускаемся в этот мир с определенными задачами, это тщательно все выверено. И вот именно такой муж, именно такие дети, именно такие родители, именно такое окружение, именно такая работа, такой начальник, такие соседки, такие подруги. Это все не случайно. Нету ничего, ни одной как бы такой детали. Нету, все не детали, это важнейшая сфера жизни, но не бывает ничего случайно. И если вот в этом воплощении что-то кому-то, с кем-то особенно тяжело понимать, что это не просто так, и у этого есть причина. И что это самый лучший вариант исправления нашей души для нас. Потом приведу такой пример. Еще у нас мало времени осталось. Еще обещала оставить время на вопросы. Стараюсь быстренько. Ангел Леи говорит, она цадика. Она огромная цадика. Мы в этом воплощении, да, ей поставили 20 задач, и она уже сделала 11. То есть она уже выполнила больше, чем 50% того, что она должна была. То есть она уже цадика. Я быстренько тоже напомню. Самое-самое такое простое определение слова цадик, праведник, это тот, у кого хотя бы 51% добрых дел. То есть не надо 99, хотя бы 51. То есть если чуть-чуть, большая половина это хороших дел, да, тогда все, человек уже считается праведником. И вот теперь давайте мы вспомним, сейчас я сначала закончу пример с Рахиль и Леей. Понимаете, да, что имеется в виду? То есть мы часто осуждаем людей. Мы думаем, ну, там, она с такой там семьи, что там, чего от нее ожидать. А на самом деле мы не знаем, как... Или, ой, как она себя некрасиво ведет. Ой, какая она токсична. Ой, какая она злая. Ой, какая она завистливая. А там, если со стороны там какая-то красивая картинка синяя, да, на самом деле не всегда то, что внутри, оно соответствует тому, что на самом... То, как это выглядит снаружи, я имею в виду, да. То есть со стороны мы можем думать, ой, как у них там все хорошо и прекрасно, на самом деле мы не знаем, что... Вот просто задуматься, да, просто задуматься, что там могут быть человека больные родители, что из-за этого он не высыпается, он часто едет с ними в больницу, да, бывает больной и мама, и папа, и такой человек, у него жизнь часто это просто сплошное страдание. И не осуждать, что вот, например, он часто опаздывает на молитву, или там почему он как-то более резкий. Нет, мы же не знаем, что творится на самом деле. И основное правило, одно из основных историй, да, возлюби ближнего как себя, оно начинается с того, что мы попытаемся человека все-таки оправдывать. Мы же не знаем, что у него. Мы не знаем. И для него, может быть, для этой Леи, может, она постоянно борется с собой, с желанием вообще там что-то своровать, если они живут там очень бедно, да, или какое-то другое преступление. И она очень сдерживается, но она не может все проработать сразу, поэтому с другими людьми пока что она общается, бывает резко, грубо, и вот мы называем ее, назвали так резко, токсичным человеком, да. То есть у каждого есть причина, почему так себя ведет. Изначально, ну, 90, это я тоже не от себя, это я слышала от рабаним, да, изначально люди по своей природе не злые. 99% людей, они не злые сами по себе. Но действительно бывают часто очень тяжелые обстоятельства жизни, и не все могут с ними справиться. Или они дольше прорабатывают какие-то черты характера, да, и поэтому нам кажется, что человек такой токсичный, такой злой, на самом деле просто ему очень тяжело. И дай бог нам всем научиться, научиться быть людям добрее, научиться визуализировать то, о чем мы мечтаем. И дай Бог, чтобы наш дом стал достойным, достойным домом, да, для того, чтобы там была шхина, и чтобы мы удостоились всех изобилий, всего изобилия во всех сферах, которые эта шхина нам приносит. Да? То есть это божественный свет. И, конечно, думаю, каждый из нас хочет, чтобы у нас дома был постоянно этот божественный свет. И дай Бог нам всем этого удостоиться. Огромное спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Нет, у меня еще очень много есть что сказать.
Спасибо большое. Я вижу вопросов нет. Поэтому у нас еще остается несколько минут. Можно еще добавить что-нибудь.
Ой, отлично, отлично. Я как раз так хотела. Так вот, постараться, да, сделать одним из наших жизненных принципов какой-то бабушки. Я здесь, чтобы приносить добро. Это просто, ну, мне кажется, что это предел мечтаний. Да? Если мы будем жить вот по такому принципу, все, я утром проснулась, я как-то тоже на одном из уроков, по-моему, говорила в комментарии, мне очень-очень нравится, что «Модани Лифанеха», да, утром первая наша молитва, которую мы говорим еще на кровати, «Модани Лифанеха, я благодарю тебя, царь живой и сущий, за то, что ты вернул мне душу мою, велика вера в тебя, да, раба Эмунатеха». Ой, как я рада, Сарочка, я очень рада, что вам чем-то помог этот урок. И вам огромное-огромное спасибо за то, что вы были с нами. Так вот, Эмонатеха, да, велика моя вера в тебя, да, мы говорим Всевышнему. Но есть еще комментарий. Велика твоя вера в меня, Эмонатеха. То есть, если я утром проснулась, значит, мне еще есть что делать в этом мире, да, значит, ты веришь Всевышний в меня, что я могу сегодня еще принести пользу в мир. Я вспомнила, хотела вам маленький такой еще пример напоследок привести, что, например, с рисунок сейчас очень популярно запрашивание по номерам, да, и там, например, первый номер там красным цветом надо спросить, второй номер зеленым, третий желтым и так далее. И вот, представим себе, девочка рисует, и вот у нее остался только кусочки неразукрашенные, которые надо разукрасить черным цветом. И я говорю, вот все, тебе осталось там все, что по цифре 6, например, черным цветом. Он говорит, не, черный цвет. Не, ну ты смотри, если ты это так оставишь, это тогда будет просто разрознены какие-то яркие куски, да, на бумаге, будет непонятно вообще, что это такое. А если ты именно закончишь рисунок и разукрасишь черным цветом там, где положено, по этим номерам, то ты увидишь цельную красивую картину. И это наша жизнь, да, что много раз слышала, читала, что наше воплощение – это наверняка последнее, наверняка, я не знаю, я, да, не пророчица, конечно, но очень многие рабаним так говорят, да, что это очень вероятно, что последнее воплощение, очень рада, что кому-то помогло, Белочка, спасибо большое за такую важную обратную связь, что наше поколение – это последнее перед приходом Машиха, и вот те страдания, те сложности, те трудности, те неудобства, те неурядицы, которые у нас, к сожалению, очень-очень часто, это не просто так, это когда это необходимый такой окончательный, не легкий, но это очень важный этап для полной реализации нашей миссии в этом мире. И когда, дай Бог, после 120 мы увидим, что все, что мы проходили в этом мире, все испытания, все сложности, трудности, это было не случайно. Мы увидим красивую картинку, мы будем получать огромное вечное наслаждение от того, что мы с Божьей помощью прошли наш путь, так как хотел Всевышний, что мы шли правильно, что мы шли по прямому пути, и дай Бог нам силы, мудрости пройти наш жизненный путь правильно и с радостью, и с благодарностью. Спасибо огромное всем.